Я вас категорически приветствую, Григорий.
Здравия желаю.
Симметрично. Расскажите, пожалуйста, кто вы?
Я владелец стрелкового объекта Самарской области. Это Новокуйбышевский стрелковый клуб «Ранчо». Самый длинный стрелковый полигон гражданский на территории Евразии.
Сколько?
3223 метра.
С ума сойти. Что, есть такие винтовки, которые на такую дальность лупят?
Есть такие винтовки.
Или не только винтовки?
Не только винтовки. Пока пуля летит над полигоном, я могу в одиночном режиме из автомата Калашникова стрельнуть 40 раз. Примерно.
Оттас. Ну и чем вы там занимаетесь? Расскажите.
Ну, мы построили в 2019 году, естественно, накопили огромный опыт в стрельбе вообще, в высокоточной стрельбе, в... И когда началось СВО, естественно, как представители стрелкового сообщества, охотничьего сообщества, мы адекватно отреагировали на ситуацию. Я сам бывший военнослужащий. Вот. Естественно, мы связались с нашими коллегами, с нашими знакомыми. Поняли, что нужна медицина. Собрали мгновенно по группам всех активных товарищей. Повезли медицину воочию, когда посмотрели, что все происходит. Поняли, что нужна не только медицина, начали постоянные командировки, постоянно мы начали ездить, и поняли, что необходимо еще и знания, и технологии. Мы поняли, что высокоточное оружие в армии отсутствует, и мы нашли юридический способ поставлять в армию винтовки. Вот. И затем уже поехали. Ну, все навесное оборудование могли и так привезти. Вот, поэтому взяли снайперскую винтовку, оформили ее на воинскую часть, приехали, договорились с руководителем, отобрали, там, допустим, мы взяли двухступенчатую систему, то есть мы взяли там 30 снайперов из бригады, посмотрели, что за снайперы, как стреляют, отобрали там троих-четверых, и на следующую курсовку их пригласили и привезли уже винтовки под них. И, естественно, сразу набрали еще 20-30 снайперов, потому что пока мы их учим, мы их поднимаем до возможности винтовки. Они как бы, ну, армейский снайпер стреляет там 300 метров. Стрелял сейчас. На данный момент он стреляет 800 и там уже тужится там чуть дальше. Ну, уже вне возможности винтовки, но чуть дальше уже.
Я вопрос от чайников. Да. То есть, это были винтовки Драгунова, которые,
да,
свои задачи неплохо выполняли.
И сейчас
скажем.
Выполняют. Отличная винтовка, но армия, она многообразна.
Я продолжу вопрос. Пожалуйста. То есть, эти 300-400 метров, это вот внутри городских построек, наверное, больше и не бывает. А что теперь надо в чистом поле? Да?
Да, а в чистом поле теперь полтора.
А как так получилось, что в советской армии ничего подобного не было? Никогда. То есть, винтовка Драгунова, в моем понимании, это инструмент для, во-первых, для солдата, который 2 года служит, и... Умеет неплохо стрелять. То есть, это, по-моему, не снайперское оружие.
Не снайперское.
Не для снайперов. А почему у нас не было снайперов?
Ему 60 лет этой винтовки. То есть, вот в 62-м году, в 63-м году ее приняли на вооружение. Вместе с такими танками, как Т-62, МиГ-17. Вот такие были. И СВД. Но вот уже у нас давно в небе летают Су-35. Есть еще и по современной модели. Танки есть Т-90. А СВД как была СВД, так она и есть. Надежная СВД.
Патрон вот. От пулемета.
Патрон 7.62-54R.
Нормально, да.
Да. Вот, с огромной номенклатурой боеприпасов. Но технологии, индустрия, огромная вот эта советская машина, она же сделала все необходимое для того, чтобы снайперу не нужно было думать. Определил сеточкой, что 500 метров, поставил пятерочку, нажал и плюс-минус там, с магазина там. Третьим зашел, пятым. На данный момент высокоточка вылезла совсем в другие технологии. То есть, за последние только там 3-4 года калибры новые придуманы. То есть, открою маленький секрет. Винтовка делается под патрон. Значит, сначала делается патрон. Вот в нашем случае 7.62-54R, который был сделан в 1903 там, году. Или что-то такое. Да. Вот под него делается все советское оружие. Пулемет Калашникова, тра-та-та там. Вот. А, вот. Вот в мире создано было вот за последние только вот несколько лет, там, ну, на руках пальцев не хватит, новых высокоточных калибров. У нас это мертвая история.
Почему?
Это нужно задать вопрос ракетно-артиллерийскому вооружению, наверное, и начальнику боевой подготовки армии. Ну вот, потому что в армии высокоточный комплекс, вот, ну, вот только вот только сейчас начали поставляться, там есть такая у нас компания «Оружейная система», есть компания «Лобаев», частная компания, есть компания «Беспокган», которые делают сейчас высокоточное, настоящее высокоточное оружие, которое позволяет поражать там, с калибра 3.38, поражать цели на 1400 плюс метров.
Оружие натурально страшное. Мы как-то ездили в Гудермес и там на базе стреляли. Да. Я на 800 метров попал в какой-то гонг. Так,
да.
Так не бывает вообще.
На 300 метров с этой винтовки маникюр можно делать?
Где?
Вообще без проблем.
Атас. Ну, там наблюдал, так сказать. Ну, я же не специалист, но специальные пули... Специальные пороха, одно, другое, пятое, десятое.
Именно это мы возим с собой пули, порох, гильзы, капсуль и учим людей собирать боеприпас, конкретно вот, вот этот боеприпас, конкретно к своей винтовке. Каждый снайпер к себе подбирает, получает кучу 0,2 минуты, да, получает такую кучу. Проходит полную подготовку, то есть интенсивный курс подготовки. Мы формируем в подразделении все необходимое оборудование для этого, везем с собой, учим руководство тоже как бы, ну, идти навстречу и помогать. Вот. И все, парни стали выполнять задачу. У нас сейчас рекорд 1958 метров. 1958. 1360 мы стоя стреляем, с треноги. Вот с такой.
Тренога чем хороша, отвлекаюсь.
Устойчива, она легка, устойчива и позволяет выполнять задачи. То есть в плоских районах, там, где сейчас боевые действия происходят, вот, район плоский, и лежа стрелять невозможно.
Так когда стоишь, ты же заметный.
Ну, мы маскируемся и выполняем выстрелы с закрытых огневых позиций, с подготовленных огневых позиций. Но выходит все время подняться нужно над поверхностью, чтобы наблюдать. Вот. Ну, и я напомню, что пуля летит по баллистической траектории. Да, да. Главное увидеть, а пуля долетит.
Очень странно, когда через тепловизор видно, как она.
Да.
И кажется, уже просто как шарик прилетит и от башки отскочит.
Да.
Нет.
Не отскакивает. Отскакивает вместе с головой.
Башка. Да.
Вот. Более того, мы учим бойцов учитывать кориолисову поправку. То есть, нужно учитывать, какую часть света ты стреляешь, потому что пока пуля летит, земля проворачивается. Ну, то есть, артиллеристам этим, этим не удивишь, но снайпера как бы... Ну,
то есть, дистанции уже такие, что...
Да, дистанции уже ого-го. То есть, на эти дистанции, конечно же, старичок Драгунов не способен. Вот. Хотя, отмечу еще раз, винтовка – это необходимо в войсках. Она свою работу выполняет, но... Еще раз, мы должны быть многогранны. У нас должно быть и подводный флот прекрасный, и воздушный флот прекрасный, и стрелковое оружие должно быть многообразно. Но, выполняя вот эту задачу, мы постепенно поняли, что ну, вот мы учим снайперов, учим гранатометчиков, учим пулеметчиков, ПТУР там, на уровне высшего образования, да, там мы даем. То есть, как бы, ну, больше уже нечего по предмету знать, да. Вот, максимум знаний выдаем. Мы выяснили, что, как, к сожалению, у нас отсутствует такое звено, прекрасное, как советская армия, сержантский состав. То есть, у нас на курсах, на наших, не появлялось ни офицеров, ни сержантов.
По армии командуют генералы и сержанты.
Совершенно верно. Вот именно эту прописную истину мы хотели бы донести до, наконец-то, до руководства нашего армейского.
Получается?
Не всегда. У нас, мы, наверное, слишком там где-то внизу кричим или там слишком тихо кричим. Вот. Но те подразделения, которые с нами работают... А давайте я вот, вот так вот расскажу. Например, кто подбил первый «Абрамс»?
Кто?
15-я бригада, 15-я моторизированная бригада наша, 2-й гвардейской армии, самарской. Кто второй подбил? 30-я бригада 2-й армии. И третий. И, ну, то, то есть, вот, вот вы понимаете, да? То есть, ребята учатся, ребята не боятся, ребята дело знают. И когда ты все знаешь, тебе нужно просто выполнить свою задачу боевую.
Хохлы говорят, от леопардов уже там яростно отказывались, что я не поеду, потому что как только высунешься, русские звереют, все по мне стрелять начинают, поэтому я сейчас жопой на мину наеду лучше, бэм, или гранату к триплексам привяжу, дернут за веревочку и опять не поеду.
Или сахар в солярочку подсыплю.
Тоже хорошо, да.
Вот, то есть мы еще год назад об этом говорили, что, ребят, все вот эти вот Брэдли, леопарды и Абрамсы – это экипажи-смертники.
Угу.
Потому что армия наша, всегда, она всегда учится. Но вот это звено, самое главное, сержантское звено, оно отсутствует на данный момент, к сожалению. Вот. К сожалению, нужно возрождать этот момент. Нужно всеми способами возрождать учебки сержантские.
А что, их нет теперь?
Но они в таком состоянии находятся, столько, сколько нужно сержантов, они не выдают.
Угу.
Есть огромные волонтерские движения, то есть мы как представители одного из таких движений, да, мы готовы, то есть на базе нашего полигона мы готовы роту в месяц выдавать, прямо на гора.
А вам вот так вот разрешают, да?
А вот вопрос.
Именно военнослужащих учить?
Да, но когда мы приезжаем туда, наши знания оказываются необходимыми.
Да.
Потому что решения-то принимаются ценой в жизнь. И это самая высокая цена, которую может заплатить за свое решение. Вот. И мы даем эти знания. Естественно, мы предварительно разговариваем с руководством. Мы свою квалификацию доказываем. То есть, делом.
Угу.
Знаниями, делом. Вот. И, естественно, когда мы привозим там, красотулечки такие, винтовочки, и они показывают, как они тихо, бесшумно работают высокоточно на огромные дистанции, ну, конечно же, да.
А как оно тихо работает?
На этой винтовке конкретно нет, но те винтовки, которые мы возим, мы делаем комплекс под ключ. На ней стоит глушитель отечественного производства, сошка отечественного производства. Кстати, правильно говорить сошка, не сошки. Вот. Кронштейны российские. Все, полностью весь комплекс российский. Вот. И порох. Наконец-то мы стали делать порох ко второму году войны. СВО.
Ну, чубайсы долго боролись, чтобы все коммунистические производства уничтожить. Спасибо большое.
Да.
Я, кстати, был у братьев Лобаевых. Да. Наблюдал как процесс изготовления, так и даже сейчас пару раз выстрелил. Я бывший токарь-слесарь-фрезеровщик, когда... Я не разбираюсь, но патрон большой, наверное, там, точнее, пуля калибром, ну, я не знаю.
3.38 наверняка.
Наверное.
Самый распространенный сейчас.
То есть, это много.
Это очень хорошо. А,
и винтовка с очень длинным стволом.
Да.
А затвор на морозе одним пальцем сюда и одним пальцем туда.
А потом, самое главное, только кожа прожалась, а тебе немножечко
раз... Такого... качество обработки металла. Лично я так никогда не умел и, наверное, не сумею. А при стрельбе у них там маленькое, коротенькое стрельбище, правда, но винтовка под нее, там кожаный мешочек, вот мишень увидел, выстрелил, а мишень даже не пропадает из прицела. Не прыгнула, как бешеная лошадь, там, оставив на мне синяк. Нет, вообще ничего. Обалдеть. Вот это качество. Вот это я
Легким понимаю. Движением вы меняете патрон. Делаете выстрел, а дырочка не увеличилась даже.
Да, да.
Вот такая
очень
точность.
Круто.
И тут очень важно научить, как настроить боеприпас и знать. Можно стрелять с любого боеприпаса. Мы говорим о том, что мы хотим экстремальную кучность. Мы достигаем экстремальной кучности, потому что, еще раз говорю, цена выстрела не охота. То есть, ну, мы не готовим горных охотников там, или там, стрелков-спортсменов. Ну, там, промазал, не на корову, что называется, играем. А здесь ты должен быть уверен. Вот, поэтому...
Максимум... А когда стреляют? В основном днем или ночью?
Ночью. У нас тепловизионные предобъективные прицелы стоят. Также отечественная компания с фокусным расстоянием 100.
Угу.
Вот, то есть, меня от вас можно отличить на 1300.
Ничего
в тепловизионном
себе.
Спектре.
Ничего себе.
Да. Прям вот видно.
А он как вокруг черное, а там белое?
А там можно настроить. Теплое белое, теплое черное. В зависимости от какая у нас с вами окружающая среда.
Ну, техника дошла.
Да.
А где это у нас такие линзы точат? У нас же наше ЛАМО, по-моему, уничтожили вместе с пороховыми заводами.
Нет, нет, нет. Удержали мужики. Вот такие мужики. Лично знаком. Компания, да, молодцы. Удержали и производство, удержали, и новое создали, молодцы. и программное обеспечение прекрасное. Сейчас, кстати, вот, ну, мы применяя смартфон, у нас в Самарской области есть такой Игорь Борисов, вот, программист. Он создал много лет назад приложение «Стрелок», которым пользовался весь мир, все стрелки. Вот. А сейчас пользуемся мы. Товарищи из Абуграева быстренько обрубили, а мы сказали, минуточку, мы все знаем, нашли способы и сейчас распространяем войска известным нам способом.
В художественном фильме «Снайпер», где там Брэдли Купер через трубу смотрел. Это что-то хорошее у него или как?
У него хорошая винтовка, да, но, конечно, там нереальный выстрел. Это кучность винтовки не позволяет сделать один выстрел в баночку на 2000 ярдов.
Там удивило другое. Кино, с моей точки зрения, абсолютно идиотское. Удивила концовка, когда его настоящего хоронить везли, а там граждане на виадуках стоят, типа... Наш там, понимаешь, ёлы-палы. Это да, вот это удивительно. Кино барахло. Он еще и книжку написал, она же по книжке.
Да. Ну вот.
Книжка тоже идиотская.
Не хотелось бы его роль сыграть.
Там отличное упоминание про дедовщину в спецчастях с подробным пояснением, почему это полезно. Я только слезы утирал. Тут боролись, а оно, оказывается, полезно.
Кто был? Конечно, полезно. Служил в российской армии. Кому как не мне знать об этом. Так вот, вместе с нашими знаниями, естественно, мы потащили с собой упрощенные вот такие карточки. Вот проверка боя. Вот такие карточки для... Вот она выполнена на влагостойкой бумаге.
Ага, для АК-74.
Для АК-74, да. То есть, вот здесь вот текстовое описание, а у нас еще есть такие таблички, которые можно примотать на приклад. Ага. И поправки все пока, пожалуйста. Удивились мы тому, что в войсках нет прекрасных изданий руководства по наставлению по стрелковому делу.
Вот теперь не надо, наверное.
А почему-то не надо. Теперь нужно поручить какому-то школьнику создать какую-то неграмотную листовку и распространять ее с заведомо ложной информацией. Вот какая, по вашему мнению, самая мощная граната в российской армии?
Ну, F1, наверное.
Вот, потому что разлет осколков 200 метров.
Да.
А она самая слабая граната в российской армии. Там 60 грамм тротила.
Угу.
И вот, этот вот, вот эти 200 метров указанные, там оказывается, вот в этих вот листовочках указан еще и радиус 200 метров. То есть, представляете, да? То есть, кинул, да, и да, все да. Поле вымерло. А на самом деле вылетает вот одна пяточка, куда ты вкручиваешь ОЗРГМ, вылетает эта пяточка, и она, по сути, не опасна. Вот. А граната 60 грамм тротила. А, например, граната РГН, РГО... Там 90 грамм уже флюмитизированного гексогена со скоростью расширения не 6 тысяч метров, как тротил, а 7,5 тысяч метров. Ну, то есть, совсем другая история. Вот. И нам пришлось, как людям, носящим в себя оружейную культуру, то есть, культуру точного выстрела и культуру отношения к этому, ну, представляете, насколько, да, то есть, мы побросали все свои бизнесы там, да, и помчались, то есть, мы... Ну, в общей сложности дней 400 я, наверное, провел в командировках. То есть, мы живем с этими парнями. Мы знаем, мы собираем эти мифы от них.
Угу.
Про гранаты, про мины, про СВД-выстрелы.
Пару мифов.
А я однажды, говорит, сбросил, спрыгнул с РПГ, с БТРа, и у меня взорвалась граната вот, РГО, который УДЗ, вот от удара. Миф? Миф. Невозможно. Разбираю гранату, разбираю ДЗ, показываю. Возможно? Нет, невозможно. Ну, то есть, вот что тут у F1 разлетается 200 метров. Что СВД с открытого прицела можно стрелять на 1200.
Наверное, можно. Вопрос, попадешь ли.
Вот. Стрелять можно, попасть нельзя. Вот. Поэтому еще раз. Поэтому мы отнеслись к этому максимально... Что называется, с претензией на знания, и сделали, например, такие памятки для гранатометчика.
Угу.
Здесь мы сделали выжимки из наставления, все сеточки. Прочитав эту маленькую брошюрку,
угу.
Гранатометчики 15-я мотострелковая бригада не промазали по Абрамсу. И по леопардам они тоже не промазывают.
Страшный инструмент.
Да.
В общем-то. Сколько,
да.
Кстати, как раз наоборот. Сколько лет, а хуже не становится.
А вот это работает, да. Ну, да. Там выстрелы меняются различные. Например...
Помните, было такое кино про девятую роту? Там, когда злые душманы подкрались к позициям, они стреляли осколочно-фугасными выстрелами. Угу. Про что участники сказали, что это китайское все было. У нас ничего подобного
пока
не было.
Пока не было.
Да, удивительно тоже.
Хотя мы вроде как на передке, да?
Уж китайцев-то тогда мы были поглавнее, никаких сомнений.
Да. А так вот, что касается мифов. Приезжаем мы на полигон, где готовят гранатометчиков. Стреляют ребята на 300 метров выстрелом ПГ-7ВР, у которого по наставлению 180-200. Они на 300 стреляют, внимание, без оптического прицела. А особенность, ну, кто знает, ПГ-7ВР... Это вот такая вот болваночка тандемная.
Угу.
И ты не видишь цели на механических прицельных. Куда стреляли? Вопрос. Все поле усыпано выстрелами, не разорвавшимися. Вопрос. Как стреляли? Куда стреляли?
Пардон, командиры куда смотрят? Они такого не знают?
Вот мы сейчас плавно переходим с вами к качеству как раз. Именно отсутствие грамотного сержанта на рубеже. На рубеже обучения и, самое главное, во время проведения именно боевых действий, он руководит действиями отделения. От его решений и действий зависит, выполнена будет задача и какой ценой. А его нет. И мы максимальное усилие... Вы же понимаете, что мы не системные, да? То есть, мы никакая не лицензированная школа.
Да.
Вот, мы очень хотим, чтобы это в нашей армии было. Мы в любом случае победим. Вопрос цены. Согласны со мной? Но в том, что мы победим, у меня нет никаких сомнений. То есть, мы системнее, мы умнее, мы технологичнее. И мы должны эту работу проводить в дальнейшем. То есть, мы должны насыщать армию там, где она, ну, знаете, мимо стола оперлась.
Uh-huh.
Мы
uh-huh.
должны подставить свое плечо. Вот, как гражданские активисты. Вот, поэтому, если вдруг кто-то хочет присоединиться к нашему прекрасному клубу...
Добро
пожаловать.
Я бы чуть-чуть углубил насчет сержантов. Когда мы учились в советских школах, у нас была начальная военная подготовка.
Да.
Где в учебнике было просто и понятно нарисовано, как целиться, как рыть окоп, какой высоты бруствер, какой глубины окоп, как за пнем замаскироваться, как в пне замаскироваться, да. и прочее.
Как укрыться от ядерного взрыва.
Да. Я, конечно, не знаю, но мы в советскую армию прибывали. Вокруг меня не было никого, кто не умел стрелять и не умел разобрать
совершенно
автомат Калашникова.
Совершенно верно.
Теперь в школе этого нет. Многие родители против. Я вот натурально теряюсь. Вы идиоты.
Да,
идиоты. Правда? Откровенные идиоты. А вот твоего сынка призовут. Что, благодаря тебе он будет там это, как в анекдоте, полшестого, блин. Вы дебилы. Что значит нет
военной
подготовки? Он в армии уже должен приходить наполовину готовый. А там только дошлифовать, так сказать.
А шлифовать нужно наставлениями по стрелковому делу, учебниками сержанта. Они все это есть. Нужно сейчас это все печатать. Типография армейская есть? Есть. Печатайте, направляйте в войска. Потому что, с одной стороны, там запрещают смартфон,
угу.
а с другой стороны, говорят, что знания-то все в интернете. И зачем мы тогда будем печатать? Бумагу марать,
ну, здрасте,
лес
да.
валить.
Да. Это как его? А если интернета нет? То... Да. Телефон есть, а интернета нет. И что?
Ну, вот я, например, с 12 лет держу винтовку в руках, да, мелкашку. Сначала воздушку, потом мелкашку. То есть, я всегда занимался этим делом. Мне всегда нравилось попадать, стрелять. И таких людей рядом много. Реально много людей, которые стремятся к точному выстрелу. Насытить необходимо, создать систему, вот возродить ее. Почему нет? Но вот мы же сейчас понимаем, что вот, ну, вот сейчас оно и время, вот, когда открываются глаза, и до сих пор у них закрыто. Не хочу знать. Ну вот же. Для многих это где-то далеко. А для нас, когда мы смотрим сводки с боев или кадры какие-то из окопов, мы позывной слышим на кадре, и мы ассоциируем с определенным человеком, что это вот Дмитрий, а это Алексей. Мы знаем их. Ну, то есть, вот настолько нам это близко. И, естественно, мы все свое время драгоценное, что называется, вот, тратим на то, чтобы донести до людей здесь, что там ребята делают свою работу, чтобы у вас здесь ничего не поменялось. Потому что если они там сейчас ее не сделают, вы здесь будете с широко открытыми глазами ходить и не понимать, почему вдруг все поменялось. Почему там твой ребенок там, в конце концов там, может там, тебя засудить и там, поменять пол вдруг?
Поздравляю.
Поздравляю, да. Это же ужасно.
Лучше бы он НВП у тебя учил.
Да. Вот. А они вот такие, вот, знаете, малохольные. У них там олененок это Бэмби. Ну, какой же олененок? Сейчас встанет и пырнет себя там, рогами своими. Он живет-то по закону природы. И у него нет вторников, четвергов и суббот.
А тебе есть надо, например. Да. Не приходило в голову, да, что это как раз его ты съешь. Ну,
да.
Как-то это. Какой-то баланс, в общем-то, в голове должен быть. И в одну сторону
а перекос
плохо, да, и в другую плохо. Да. А вот середину как-то воспитать надо.
Согласен. Вот. Поэтому мы, что называется, пытаемся в войсках как бы насадить это сейчас, вот сейчас, хотя бы да, с опозданием. Но мы сейчас хотим это сделать. Мы хотим продвинуть, чтобы, ну, чтобы парни знали. Это самое... Хоть это усеченно звучит, но знание – сила. И учиться – не просто так, мудрый товарищ сказал.
Могу поспособствовать в печати. И финансировали печати. Я не знаю, конечно, сколько вам надо. Ну, напечатать можем, если что. Наставление по стрелковому
телу. Спасибо. Мы будем знать.
Оно у вас большое, маленькое? А,
на самом деле... Их...
Советский-то оно вот такой толщины.
А написано... Вот давайте я вам про СВД расскажу. СВД индустрии было придумано таким образом. Там так называемый пучок был всех боеприпасов. Вся номенклатура различных боеприпасов, навеска порохов там регулировалась так, чтобы она на 100 метрах летела там, в рамках вот, кучи. И прицел ПСО вертикальных поправок, он не имеет никаких ни метрических, там, ни имперских систем. Он просто был придуман под этот пучок.
Ну, это для солдата.
Да.
Просто для солдата, который умеет хорошо стрелять. Это не снайпер, повторюсь.
Нет. Совершенно, да. Совершенно верно. А сейчас работа с ветром, работа с боеприпасом. Это... А самое главное, у парней глаза горят. Хотят. Хотят знать, хотят уметь.
Работа с ветром – это погоду через интернет или какие-то маленькие
погодные мы везем с собой есть? Метеостанции.
Которые... А куда ее ставят? Рядом с собой?
Она меньше подальше. Смартфона. Ага. Она определяет давление, она определяет скорость ветра, влажность. И самое главное, в ней вшит баллистический калькулятор, который, забив алгоритм этого уравнения, тебе остается только направление установить и... дистанцию.
А дистанцию чем меряют?
Дальномерами. Если на 100 метр, на 1000 метрах ты ошибешься на 20 метров в дистанции, это промах по головной мишени.
Угу.
Поэтому нужно очень точно. Поставляемые нами лазерные дальномеры стоят 600 тысяч рублей. Именно за это мы платим.
Ничего себе.
Вообще комплекс 3400 стоит в 338 калибре.
3400 миллионов?
Да. И мы таких за 23-й год привезли более сотни в армию.
Ого. Волонтеры?
Волонтеры.
Или свое?
Знаете, у нас в Самаре есть предприниматель такой, Дима, тезка ваш. Он продал свой Porsche 911. Пришел, сказал, Гриш, это пацанам. И мы купили ему только на все деньги. Красавчик. Радость за то, что такие люди есть у нас. Предприниматель.
Самара – хороший город. Хороший. Мы недавно там были.
Я знаю. В Аэрокосмическом университете.
И не только.
Да, и только. И не только, да. Вот. Поэтому, конечно же, нам не хватает этих памяток. Мы в одной из воинских частей привезли эти памятки, показали, они показали руководству, а руководство приняло решение показать это руководству Центрального военного округа. Как передовое. Хотя, это же выжимки из... ваших наставлений. Печатайте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну вот, но нет.
Странно. Очень странно. Все-таки мне все время казалось, что под все эти сказки про командно-административную неповоротливую экономику, а сейчас вот буржуи придут, а они ради личной наживы, как все развернут, как все попрет.
Да,
вот прямо нет. Противоположный результат. Смотришь, только руками развести. Как это у вас так получается, блин? Атас.
К сожалению, так, да. Но вот пытаемся мы донести до военных, что им в дивизиях нужно учить своих бойцов для себя, чтобы самим и выполнять эти боевые задачи. Вот. Но все вроде пока получается, но масштаб не тот.
Угу.
Масштаб нужен на уровне всей армии, а не конкретные подразделения. Но я знаю, что волонтеры, такие, как я, ездят во множество подразделений. Но этого все равно это капля в море. Все равно...
Внезапно вспомнил,
так?
Что это же... Вопрос сугубо экономический. Говорят, когда американцы во Вьетнаме мерили, сколько у них боеприпасов уходит на ликвидацию одного вьетнамца, 50 тысяч патронов. Тысяч! А вот снайпер как-то управляется одним. Представляете?
Да.
И пускай оно 600 тысяч стоит.
Дальномер.
Да, только дальномер. А результат вот такой.
На самом деле, я вам приведу другой пример. Семен Данилович Намаконов, снайпер в 43-м году с открытого прицела поразил немецкого генерала в голову.
Угу.
В этот день немецкая и российская артиллерия друг по другу выпустили по 6 вагонов снарядов. По 6. Цена выстрела снайпера. Поэтому недооценивать, конечно, снайперский выстрел нельзя. Вот, это очень точное. Это оружие, еще раз повторюсь, должно быть множество оружия, да, разных. И это оружие для выполнения ультраответственных и ультраточных задач. И для любого оружия должен быть подготовленный оператор.
А как нынешний боец неприятеля осознает подобную угрозу? Как-то прячется или не прячется? Меры-то какие?
Это называется снайперский террор.
Угу.
Когда... Вдруг из сумеречной зоны, вы понимаете, дистанция какая?
Да.
То есть мы отодвинули нашего снайпера, он раньше с 300 работал, а теперь с 1400. И средства наблюдения на такую дистанцию уже не работают. Найти невозможно.
Снайпер.
Естественно, нашего. Вот. И, естественно, у тебя зона поиска увеличивается в геометрической прогрессии. И, естественно, как бы из сумеречной зоны раз прилетело, два прилетело. Ой-ой-ой. Все. Копаемся глубже, из окопа не выходим. Это сразу это моральное состояние, это смены реже, это питание меньше, это воды меньше и так далее, так далее, так далее. Два парня лежат, закрывают вопрос.
А со стороны врага что происходит? То есть, как мы знаем, там вся надежда на западное сообщество, которое научит, подготовит, вооружит, пришлет боеприпасы, медицину.
Да. И укажет, где мы.
Снабдит разведывательной информацией. То есть, Украина к этому вообще никакого отношения не имеет. Это мясо. Да? Но, тем не менее, мясо обученное, способное. И часть этого мяса тоже училась в Советском Союзе, в наших военных училищах.
По сути.
Там как?
По сути, мы воюем с зеркалом.
Угу.
Там точно такие же товарищи. И если там есть... грамотная, способная командира, то там такие же есть и неумехи.
Угу.
Точно такие же. И да, мы... По сути, мы сильнее вот в организации. Но если мы подставляемся, нас бьют. Если мы подставляемся. Но в основном мы одерживаем стратегический успех и маневром, и технически мы выше. И самое главное, что мы самодостаточны. Да, против нас 52 страны разрозненные. И на самом деле у них логистический бардак. Одна страна это привезет, одна страна это привезет. Собрать это как целостную структуру у нас невозможно.
Для меня, извините, перевью открытие натурально. Вот они все там свои 155 миллиметров, артиллерийский снаряд. Он это стандартизирован, все дела. Оказывается, нет. Что вот от этого к этому не подходит. А мы вам привезли вот для этого, вот от этого.
Да. Разрешите ремарочку?
Что это такое?
155-миллиметровый снаряд натовского образца. Да. В диаметре меньше на 9 мм, чем наш 152-миллиметровый.
А как так получается?
Как бы вам не хотелось это. Потому что мы по-разному меряем калибры. Также и в винтовках наш 7,62 на 5,54 больше, чем их 308. Если мы возьмем в дюймы, у них будет 0,308 в дюймах, а наша пуля будет 0,311.
Однако.
А калибр 7,62.
Как интересно.
И поэтому, когда военные вот с такими глазами говорят, у них же 155-миллиметровые, а снаряд у них по-настоящему 149.
Хоп. Удивительно. Ну, так и как?
Знание, сила.
Да, как-то странно. Это же основа основ снабжения.
Но дьявол, как всегда, притаился в деталях. Вот нужно это знать. Нужно знать, что, например, у нас Корнет, который мы сегодня с вами обсуждали, установка не имеет блока питания. И питается она от каждого выстрела.
Угу.
Там ты пьезоэлементом запускаешь сеть пиропатронов, которые, взрываясь, выводят теплом взрыва, выводят аккумулятор на режим 3 вольта за одну секунду.
Угу.
И поэтому вот этот звук такой чик. Вот ровно за эту секунду все аккумуляторы вышли на режим 3 вольта. И работают. А они до этого не додумались, и джавелины, поэтому ты включил, выключил, а второй раз не включишь. Или третий.
Но это не точно.
Да, и вот у них очень много этих джавелинов не попадали по причине того, что они не додумались сделать так, как мы.
Удивительно.
И все. И вот это супероружие, дорогущее.
100 тысяч вроде бы баксов стоит один выстрел.
Но, ничего себе. Но те, которые нам доставались, мы запустить не могли. Почему? Аккумуляторов нет и не заряжается. Нет штекера зарядки. Не додумались американцы заряжать.
Здорово придумано.
Дорогущую штуковину.
Ну, я еще в детстве, помню, читал. В детстве, я еще маленький был, в начальные классы ходил. Про то, как у них коррупционная схема вскрылась в корпорации «Макдоналд Дуглас», которая для космической отрасли американской продавала молотки по $90, которые на самом деле стоят 15 центов. Ну, то есть...
Вот.
Понятно, воруют везде, понятно. Они для чего-то своего, а не отсутствия.
Мы очень за их такую систему.
Да, да, да. Надо поощрять.
И так продолжается, да. Поэтому все эти миллиарды, которые они выделяют, пожалуйста, пилите их с удовольствием. Вот, тратьте деньги на Гавайи там, или на что вы там хотите там тратить.
Ну, на это и тратят.
Да. А мы наш ВПК способен в одиночку производить, вот мы сейчас производим 152-миллиметровых снарядов в 3 раза больше, чем Европа. Вся вместе взятая. И если к ним присоединится Америка, то просто в 2 раза больше.
Хорошо получилось.
За это огромное спасибо таким людям, которые, помните, вот история, когда человек ухаживал там 15 лет для посадочной полосой, и самолет совершил безопасное приземление. Были люди дальновидные, которые сохранили ВПК, и сейчас мы можем сказать, ребят, а нас больше. И мы качественнее, мы шагнули качественно, мы отреагировали, мы получаем обратную связь стремительно. Военные приезжают, говорят, что нужно доделать, и инженеры на заводе делают. Как они смеялись над козырьками, в том числе израильтяне. А потом хоп,
это вообще
и сами с козырьками.
Как только они начали боевые действия в секторе Газа, я разинув рот смотрел.
Как уж будто они, как будто у них телеграммы нет. Могли бы подсмотреть.
Уж кого-кого в глупости заподозрить нельзя. Так это евреев, ёлы-палы. Что такое? Там буквально пара танков. И сколько вам эти...
Потеряли они больше сотки уже.
Да, палестинцы сожгли. А какая это нагрузка на экономику? Меркава, ну, он очень большой.
И самый дорогой.
Да. Сколько он стоит? А вот вам спалили. А там, поди, еще экипаж сидел, который убили. Блин, вы чего
вообще? И десант,
вообще?
Потому что у них еще 6 человек десанта в машине. Или 4 там.
Что это такое? Был очень сильно удивлен, насколько вот повсеместно оно как-то странно работает.
Как будто не смотрели, и наш опыт они не переняли. Поэтому мы с вами можем сделать вывод, что на данный момент, ну, то есть армия мирного времени не является сильной.
Ну, она и не должна быть таковой.
Да.
Где вы тренироваться-то будете, хотелось бы узнать.
Поэтому вот я скажу вам так, вот отвечая на ваш вопрос. Российская армия на данный момент самая сильная армия в мире. Безусловно. Более того, украинская армия, если вдруг им сейчас каким-то образом повернуть на 180 их мировоззрение, они скажут нам, стоп, разворачиваются, и они заберут Европу легко. Только Польша им окажет сопротивление. Больше никто не окажет.
Никому.
Германцы недавно отрапортовали, что для дальнейшего предотвращения дальнейшего продвижения российской армии на территорию Литвы или Латвии.
Неважно.
Да. Они отправили туда танковую бригаду. 2400 человек. Танки приедут туда в 28-м году, потому что сейчас их нет.
Разумно.
Я тоже так считаю. Экономно.
Ну, я когда услышал, что после отправки боеприпасов на Украину у них в Бундесвере на каждого леопарда осталось по 6 снарядов, это вы точно так готовились к отражению советской угрозы?
Да.
Она настолько была страшна, реально, что
вы нас ждете?
6 снарядов?
Да.
Меня на танкиста учили, это на 1,5 минуты. Вы в своем уме вообще? Как это так?
Главный конструктор «Корнета», нами упомянутого сегодня не раз.
Мое почтение.
Да. Тоже. В одном из роликов доложил, что если танк «Леопард» отлить в болванку, без внутренних помещений, «Корнет» добьет до центра.
Серьезная конструкция.
И серьезное заявление. Поэтому все эти товарищи «Леопарды», «Брэдли», «Абрамсы» – смертники. Настоящие смертники. И наши реально гоняются за ними. Реально идет соревнование. Вот когда 15-я бригада 1-й подбила, 30-й, 2-й, они же рядом все, да, армия-то одна. 51-я рота спецназа, которая там тоже во второй армии существовала, они же третий танк обстреливали вчетвером. Танк обстреливал, 24-я бригада спецназа обстреливала, еще один экипаж и 51-я рота спецназа отстреливала. Они все били по одному танку. И потом между собой еще делили его. Вот так вот происходит. И 4-й, и 5-й, и сколько там негритят этих осталось.
Приведу пример. Как-то одно время мы снимали ролики про танки для компьютерной игрушки и ездили по всяким танковым музеям. Германия, Франция, Британия, Москва, там везде, короче, побывал, везде смотрел. Да. Наибольшее впечатление произвела французская экспозиция. То есть, отскакивая чуть в сторону, там в целом самые интересные – это залы, где техника Второй мировой.
Так.
Там все, как страшные жуткие жабы, все приплюснутое, страшно агрессивное, ну, видно, орудие убийства натурально. Вот. То, что дальше, нигде не интересно. Ну, леопарды, вот стоят у немцев леопарды, да, красивые.
Мне базару больше, нет. Мне больше нравится, как они стоят, немножечко подугленные.
Это
неплохо смотрится.
Но там музей, да. Да, интересно.
Мы потом перетащим в музей, покрасим, будем детям показывать.
Но самое интересное было у французов. У французов самый яркий экспонат. Ну, вот у них там танк «Леклерк». Очень хороший. Никаких сомнений. Очень хороший. Но самый яркий экспонат был. Это такой бронетранспортер на гусеницах. Ну, там с тупой мордой, значит. А у него кузов. Просто кузов. Открытый сверху. Вот железные листы. Вот. А в нем стоит 6 пулеметов. По 3 на каждый борт. Никаких щитков, ничего нет, просто вот пулемет воткнут. 6 пулеметов. Это для чего? Это для того, чтобы крестьян с палками расстреливать. Вот это ваши стандартные противники, с которыми вы, суки такие, 500 лет воевали, в кавычках, просто убивая мирных граждан. Как там в известном британском стихотворении? На все вопросы у нас есть ответ. У нас есть пулемет «Максим», а у вас его нет.
Да.
Ну, а тут произошло жестокое столкновение с реальностью. Это точно так же, как, я не знаю, тебя там 10 лет в спецназах учили, а тут посадили в окоп, и прилетел снаряд 152 миллиметра.
Да.
Как твоя подготовка сработала против
снаряда? На дрон.
Да. Нет? Ну, надо же, кто бы мог подумать. Оказывается, вот какая война бывает нехорошая.
Да.
А? Кто
на
бы
самом
мог
деле
подумать?
Так и есть.
Странно.
Они очень часто бывают так, что вот эти вот ребята там оголтелые, идем резать русню. Значит, он весь из себя мастер спорта по маскировке.
Да.
Все, у него здесь нож, здесь граната. Все, он идет. Через неделю от батальона остается 30% личсостава, в лучшем случае. Возвращается обратно, говорит, ну что там, нарубили? Он говорит, да мы их даже не видели. Они даже не увидели русских, а потеряли 70% личсостава. И такое бывает.
А как ты увидишь, если артиллерия? Я, да, честно говоря, не понимаю.
Да. А мы-то увидели.
В рукопашное это ходить не, да, надо.
Значит, ну, как мне один снайпер сказал, несложно цель поразить в данной войне. Сложно цель найти.
Уж очень все далеко, да.
И уж очень здорово
прячется. Но, возвращаясь немножко назад, а вот их учат американцы на снайперов, да. Хорошо ли учат? Вот американцы снабжают их оружием. Что за снайперское вооружение?
Спасибо им большое за то, что они снабжают их оружием. Потому что у нас есть трофейные Барретты, у нас есть трофейные Акуруси, у нас есть трофейные укропы и так далее. Спасибо большое. Продолжайте в том же духе.
Укроп – это что такое?
А вот есть платформа AR-10, и у украинцев есть свое производство этих винтовок, и они назвали ее «Укроп».
Это меня непрерывно потрясает. Укроп в оригинале – это укропидер. И вы сами себя так
зовете? Наверное, они не знали этого.
Видимо, да. Видимо, плохо с русским языком.
Мне тоже только сейчас пришло. Ну, вот так.
Полуавтоматическая винтовка. Это в Фейсбуке, их нельзя было обзывать, да, так, поэтому писали «Укроп».
Полуавтоматическая винтовка в калибре 308, угу, вот снайперская, они ее там делают, вот, и исправно поставляют нам в виде, угу, трофеев. Угу. Вот. Поэтому снайперская школа, конечно же, еще раз, мы достаточно много знаний вкладываем в своих снайперов, угу, и оснащаем их очень хорошими комплексами. Вот. Слава богу, сейчас и централизованные поставки начались от вооруженных сил, то есть высокоточные комплексы, uh-huh, начали поступать. Uh-huh. Но, еще раз говорю, они поступают, вот вам винтовка, вы же снайпер по ВУСу. Да, ну и разбирайся. Как разбираться? Куда разбираться?
Ну, это
не все знают.
Это тоже для меня загадка. Вот, да, все эти сказки про леопарды, F-16, еще чего-то там, да, хаймарсы. Вы в натуре считаете, что можно человека научить пользоваться вражьей техникой? Ну, там шильдики не на том языке.
Да, да, ты
язык,
пока
ты знаешь, немецкий, английский, да, я, да, не, да, знаю, да, какой там еще. Это же очень сложно. Про самолет вообще невыполнимо, на мой взгляд.
Это когда ты просто сидишь в танке и, угу, как бы изучаешь. А когда по тебе прилетает, а когда бой, а когда командир орет туда, вправо, влево, а ты рядом в перископ, ты видишь что? Ужас.
А челленджер еще и праворульный, наверное. Я подозреваю.
Все равно застрял.
Да.
Недавно они там.
Отлично, отлично.
Просто молодцы. В прямом эфире сами себя.
Песня. Как вы так? Это ж, не знаю. Как там это, когда Абрамс подбили, как там сразу принялись все угорать, что в Инстаграме запрещают. Эти ролики удаляют сразу. Потому что это портит торговую репутацию там организации. Да? Как интересно. А что же они у вас такое говно? Хотелось бы узнать.
Присылайте, пожалуйста, F-16, потому что я вам сейчас маленький секрет открою. У нас есть такая служба противовоздушной обороны, ПВО. Вот. И недавно мы побили мировой рекорд. Мы прямым выстрелом уничтожили воздушную цель на дистанции 285 километров.
Ого.
Да. А при помощи ретрансляторов Су-35... 300 с копеечками. 380 с копеечками. Вот так ракеты прилетают и поражают точенько. А потом они пианино жгут.
Ну, что еще остается? Как в
анекдоте? И так без культуры.
Знаешь, как?
Они еще и пианино жгут.
Поезд с перрона отходит. Так. Перрон выбегает. Впереди мужик с двумя чемоданами. За ним жена с двумя чемоданами. Жена его обгоняет. Впереди бежит, спотыкается. Падает поезд. Уходит. Чемоданы упадают. Мужик вскакивает ей в морду. Как ужасно. Вася, за что? А что делать? Что делать? Вот это именно оно. Да. А вот еще вопрос. Да. Этот самый Барретт. Барретт, он же 12,7 по-нашему.
Барретт,
да?
Это фамилия, да.
Да.
Барретт 50-го калибра. Да, он называется калибр 50 BMG.
Угу.
Он так и переводится. Барретт машинган.
Угу.
То есть, это...
Пулемет.
Да.
Это...
То есть, 50 BMG, это, да, Барретт, да, машинган.
Угу.
Вот. Это достаточно серьезная винтовка. Но 50-е калибры – это антиматериальные калибры. Да. Они не снайперские калибры.
Да.
То есть, ими можно стрелять в автомобиль, в окно, ну, там, в бронетранспортер какой-то там.
Кто-нибудь вот, за стеночкой сидит.
Кто-нибудь за стеночкой. То есть, это антиматериальное, это не снайперское. Но чуть поменьше есть такие калибры, как 408 Чайтак, 375 Чайтак. Это на русский язык перевести 9,6 на 7,7, вот, 10,3 на 7,7. Вот такие калибры. Вот. Достаточно высокоточные калибры. Очень хороший баллистический коэффициент у пули. Ветроустойчивость шикарная. Вот. И мы такие винтовки делаем, возим. И наши вот, парни... Знаете, когда мы поехали первый раз, снайперское сообщество сказало, вы не научите солдата релоудингу. Невозможно.
В смысле, это перезарядку?
Перезарядка, да. То есть, мы гильзу используем до 30 раз.
А, гильзы, перезарядки гильз.
Да.
Ну, это вот станочек нужен.
Естественно, помещение. Мы все везем.
Да.
Мы везем, а помещения они делают сами. Мы первый раз их учим это делать.
Зачем вот эти слова идиотские? Я понять
Прилодинг? Не могу. Или как?
Снарядить патрон.
Снарядить,
переснарядить, блин. Ну, это же у меня все время раздражает.
К сожалению. Я согласен с вами. Я согласен. Но... Стрелковая. Вся стрелковка к нам пришла из Америки. Поэтому с англицизмами. Поэтому сначала пришли MOA. Это Minute of Angle. Это дюйм на 100 ярдах. Это башку сломает.
Да.
Вот.
Да, да, да.
Хотя трехлинейка.
Ну, да. Увы.
Трехлинейная винтовка Мосина.
Как вся сантехника. Да, четверть почти. Дюйма, полдюйма.
Ну, там, и все же. Да. Трехлинейная винтовка Мосина. Почему трехлинейка называется?
Ну, потому что три линии.
Совершенно верно.
От дюйма, да.
Потому что, когда ее создали, в России была имперская система исчисления расстояний и всего остального. Поэтому мне начинают военные про три нареза, про три грани штыка, блин, про... Там много историй. Но никто не знает про линии.
Странные
по сути,
люди.
У нас пулемет.
Давайте напечатаем стрелковое наставление с объяснениями, как правильно говорить, и что такое релоуд по-русски. Не только альбом Металлики.
Да. Что такое релоуд и ликбез заодно.
Полезно.
Ликбез – это наш, должен быть, вот просто самый главный наш тезис. А ликвидация вот именно вот такой вот очень тонкой безграмотности.
Ну, и все-таки 12,7. Применяют, не применяют?
Применяют. И мы применяем. И они применяют. Более того, скажу вам так, что вот сейчас на нашем полигоне проходит испытание винтовка в таком калибре под отечественный боеприпас 12,7 на 108.
Угу.
А я напомню, что, опять же, проигрыш 50 BMG – это 12,7 на 99. То есть, гильзочка на 9 мм покороче.
Угу.
Мы можем пороха больше высыпать. Итак, у нас... Мы сейчас проводим испытания, и на данный момент уверенно 1500 закрываем, но сейчас доработаем, я думаю, 2500 будем закрывать ростовую. Тысяча метров.
А как она вот там с километра, если в двигатель попасть, разнесет?
Она физически отделяет конечность на 1300 метрах. Большую.
Я смотрел какой-то американский ролик, где там по душманам в горах стреляют, там только уши в разные стороны
все
разлетаются.
Ну, вообще очень хорошо. Но наша задача, мы применяем же в том числе номенклатуру боевую, то та, что есть в доступности. Вот, чтобы, понимаете, армейцы любят пакетные решения. То есть, вот есть винтовка СВД, значит, есть огромная номенклатура боеприпасов, есть наставление, есть вот ПСО, система обучения, тра-та-та. Вот сейчас мы то же самое делаем. Есть высокоточный комплекс, есть полное решение, есть там, все мы объяснили, как подготовить боеприпас. Вот точно так же нужно делать и дальше. И вот к каждому процессу так подходить. И тогда узкие специалисты будут свои задачи выполнять грамотно, красиво. Они будут получать от этого удовольствие.
И противнику приятно.
Очень. А противнику-то как приятно. Вот как. Вот. И с нашей стороны еще раз говорю, что... Знаете, меня больше всего какая история выворачивает изнутри. Когда на самом деле была же эта история, когда наши окружили украинцев, предложили сдаться. И оттуда на чисто русском русские не сдаются. И слеза у меня по мужской моей щеке течет, потому что ну, от доблести, от осознания вот, чудовищности ситуации. Но в целом, погибли пацаны, конечно, к сожалению.
Ну, вот последствия прихода свободы в 1991 году. Если 30 лет за этим никто не смотрел, в ту сторону даже не смотрели. А да. Нам не надо, мы тут сами с собой. Ну, вот, пожалуйста, вам не надо. Если образовался после нас вакуум, ничего хорошего никуда не придет. Вместо нас займут место люди, которые нас хотят убить. Что, собственно, и произошло. Наблюдать печально и, ну, как всегда, то, что какой-то дебил устроил, то потом кровью давайте расхлебывать будем.
К сожалению, разбирать все это.
Печально.
А так?
Все равно всех победим.
100%.
Да. Когда-то давно, когда появились только первые квадрокоптеры. Mm-hmm. Я как только увидел игрушечные еще совсем, без видеокамер даже. Первая мысль была, ты посмотри, какое-то же прекрасное приспособление. Наркотики на зоны завозить лучше нет. То у нас там из рогаток, потом из арбалетов, а тут такое чудо. Наркоту, телефон там, прелесть.
Симку.
Да. Дальше увидел какой-то большой, который поднимал бутыль 10-литровую от кулера с водой. Противотанковая мина весит 8. Это ж какое подспорье нечеловеческое. Да. А если к нему прикрутить пистолет или ружье, чтобы оно целилось и в лоб кому-нибудь попадало, так это вообще...
А гранатомет муха стоит, весит 6 килограмм.
Да. 20 лет прошло. Никто не встревожился. В армии это почему-то никому не интересно. Я даже не про наших. Это не интересно почему-то никому. Что у вас в голове вообще устроено? А если муха попадет в танк? Сколько ж танк-то у вас стоит? Если она ему в темечко, где брони нет, то кранты вашему танку. И вот там пара миллионов долларов коту под хвост.
Изгорело.
Минимум, да. А недавно увидел корнет.
Да.
Прикрутили. Не ваш случай, а мне.
Наш.
Вот. Как вы до такого додумались?
Мы думали и придумали. Ну, технологии движутся вперед.
Угу.
И мы придумали... Что называется? Мощный, самодельный полностью, он самодельный квадрокоптер, который позволяет переносить нам 200 килограмм на 3 километра. То есть, мы можем на позицию можем привести БК, а оттуда отвезти раненого. Обойдя все мины... Единственное, там, да, на пехотеев наших облететь, потому что эти парни сбивают все с калашматов, просто закрывают небо калашниковыми. Вот. Но мы придумали, как поставить на эту штуку корнет.
Угу.
Вот, потому что корнет должен стоять на самой высокой точке на местности.
Да.
И это позволяет иметь нам ротный вертолет типа К-52 с радиусом действия 6 километров.
Ого. И как? Функционирует уже?
Функционирует.
С ума
сойти. Начали потихонечку сейчас поставлять. Один, второй, третий. Вот. Завозим. И самое главное, что нужно сделать? Не просто привезти эту вундервафлю, вот эту огромную. Да. Научить пользоваться. Вот что важно. Поэтому нужен грамотный оператор ПТУР. Нужны технологии. И нужен хороший пилот.
Ну, то есть, там два человека. Один
создаем команду.
Летает, да. Другой стреляет. Да.
Да.
А ПТУР этот он на проводке летит с веревочкой?
Нет, корнет по лазеру запускает. Есть еще у нас фагот, мы его тоже запускаем, и он тоже есть. Вот, он запускает уже по веревочке.
Слушай, это же древняя техника, советская.
Надежная.
Советская, значит, отличная.
Да. Да. Дело в том, что сейчас существует огромное количество датчиков, которые считывают, что по тебе идет прицеливание.
Угу.
Вот. Поэтому оператор корнет, когда выстреливают ракету, не целится в танк, не целится в Брэдли.
Угу.
А лазер ведут выше, ниже, там, выше, как правило.
Угу.
Вот. И на самом подлете опускают ракету вниз, пока там сработала вся эта история, а ракета уже здрасте здесь.
Я думаю, как они интересно летят.
Да. А вот у корнета, между прочим, вообще инженеры здорово придумали. Ракета весь полет свой летит в 3 метрах над лазером, чтобы не мешать вам прицеливаться.
Угу.
И только за 2 секунды до попадания она встает на лазер и заходит. Тоже не дураки придумали.
Молодцы советские инженеры. Да. Блин, во всем.
Радость всегда берет, когда ты открываешь наставление по стрелковому делу.
Ты смотри.
Да. Посмотрите. Русским по белому. Все.
А вот недавно утопили наш очередной корабль, к нашему очень большому сожалению.
К сожалению.
Показали ролик без звука, где там наши бойцы отчаянно, прям как со львы, там лупят из всего, из чего только можно, оказалось бесполезно. А тут почему вот так?
К сожалению, флот всегда был инертнее, чем сухопутные войска.
Вот в чем причина?
Адмирала вот эти. Ну, потому что вот это очень долго. Вы знаете, наличие, появление во Вторую мировую войну авианосцев обнулило такой класс, как линкоры.
Угу.
Линкор «Ямато» был потоплен авиацией. Линкор «Тирпиц» был просто забит во фьорды. Ну, то есть, вот авиация именно. Несмотря на то, что «Тирпиц» стрелял по нему главным калибром, по самолетам, с замедлительной трубкой.
Да.
Вот. А сейчас, когда я смотрю такие новости, про которые вы говорите, мне невероятно жалко моряков, которых не обеспечили тепловизионным оборудованием, прицелами, системами, которые есть. Они есть в природе, они есть у русских инженеров, они есть эти решения. Они их не применили, и мы потеряли большой корабль. Да, потеряли.
Вот для меня, извините, перебью, все время загадка. Мы все смотрели, наверное, художественный фильм «Чужие».
Да.
Помним, как в коридорах стояли так называемые сентриганы, которые лупили автоматически по инопланетным монстрам.
Да.
Не так давно в Израиле на стенах стоят уже эти под управлением так называемого искусственного интеллекта пулеметы, которые тебя там видят. Там ничего хитрого нет. Я как это... В компьютерных играх уже 100 лет назад в игре Quake были так называемые боты. Они же тебя в программе видят, куда ты бежишь, стреляют с упреждением в пол, там все как надо.
Движок работает.
Да. Это, кто-то хочет сказать, что такое нельзя употреблять.
Оно в российской армии в сухопутной уже есть. Все арсеналы российские оснащены этой системой дистанционной охраны.
Да.
Конечно. Все это есть, а стоит турель.
Да.
Оператор сидит глубоко в бункере и управляет. Стой, кто идет, уже не кричит, никто на морозе. Все, есть система оповещения звукового, есть система реагирования. Все, пожалуйста. Почему ее на флот не поставили? Но самое-то интересное вот в чем. Мы с вами смотрим, как обыватели, новость о том, как потеряли мы корабль от беспилотников.
Угу.
И сокрушаемся. А я, например, где-то там глубоко внутри себя очень сильно радуюсь. Потому что ровно в этот момент, вот как авианосцы обнулили класс линкоров, так вот эта история обнулила наличие всех 6 флотов американских.
Каким образом?
А потому что теперь им грош цена. И они содержат их на огромную цифру, а прилетают вот такие вот ребятки, приезжают. Потом прилетают, у нас есть «Оникс», есть «Кинжал», есть много других средств доставки взрывчатого вещества. И все. А там тысячи людей. И это авианесущие группы. То есть, у них в каждом флоте флагман – это линкор. Это авианосец.
Авианосец.
А не линкор.
Угу, угу.
Вот и все. То есть, они сами подсказали нам способ, как себя. Мы же учимся. Вы поймите, что почему мы побеждаем? Потому что армия всегда... Она эластичная в любом случае. То есть, вот, ну, командиры на местах именно, обучаются быстрее, потому что намного ярче все происходит. Да? То есть, ну, цена – жизнь. Вот. И это позволяет им принимать нетривиальные решения. И вот так вот родился у нас дрон. Вот этот чудесный Скорнетом. Вот. Так у нас родились многие другие решения, которые позволяют нам на коротке, без применения там адмиралов, контр-адмиралов и генералов армии, принимать боевые решения и решать поставленные задачи. А хотелось бы, чтобы все-таки люди тоже осознавали.
Наверху. Можно как это систематизировать-то, нет?
Как? Подскажите. Мы будем рады. Вот, мы будем рады. Меня как-то раз к Евкурову приглашали, знаете. На стрельбище звонит телефон. Григорий, я говорю, да. Вам необходимо прибыть в Министерство обороны к такому-такому. Я гражданский человек. Есть, так точно. Прибываю. То есть, убываю оттуда. Прибываю в город-герой Москва. Прибыл. Ровно вот время как надо. Они говорят, прекрасно, совещание отменили. Вот. Уровень заинтересованности. Вот, ну, мог бы я доложить ситуацию? Мог. На высоком уровне? Да, на высоком. Могли они меня услышать, понять, осознать, ну, там, за час мог донести ситуацию. Ну, вот. Ну, вот так. К сожалению.
Я повторюсь, для меня это все время просто поразительно. На мой взгляд, оно должно вертеться в 1000 раз быстрее. Всем все понятно, как там. Цели известны, задачи поставлены, приступайте. Все.
Особенно... Они говорят, у нас так. У нас есть школа снайперов в Хабаровске. Да. У нас есть школа снайперов в Питере. Что школа снайперов в Ночногорске. А то, что туда попасть сложнейшим образом, а то, что там знания уже как бы, ну, дают совсем...
Позавчерашние.
Да, чуть-чуть. Чуть-чуть не... Да, позавчерашнее. А мы-то даем завтрашний день.
А инструмент там какой? На чем учат?
В Солнечногорске. Ну, да, и учат на штатном вооружении, а вот в Солнечногорске дают манлихера.
Это новое?
Нет, это австрийское пока. Вот со старых запасов еще выдают.
Какого года производства?
Да, я думаю, что 19-20 что-то такое.
Давно.
Да, но тем не менее, это достаточно хорошая винтовка. Если там, если человек выполняет все необходимые нормативы, он выезжает в воинскую часть с вот такой винтовкой. По сути, мы делаем то же самое, только на коротке. Ну, то есть, вот на близком расстоянии.
Ну, странно вообще. Вспоминается немедленно известный товарищ Василий Зайцев.
Да.
Который в Сталинграде.
Здорово набил.
Школу, да, подготовил, если правильно помню, не менее 400 человек для уличных боев в Сталинграде. Имел какие-то там нечеловеческий счет пристреленных фашистов.
За короткий промежуток времени. Он 3 недели всего на фронте был. Или 4.
При этом был матросом Тихоокеанского флота, а вовсе не снайпером. Да. Вот как-то так получилось. Да. Так может, передовой опыт это и сейчас не помешает.
400 круто, конечно. У нас уже 1500.
Ну, то война, и все-таки условия не совсем такие. И даже там ухитрился.
Людмила Павличенко, давайте вспомним, ездила, выполняла ту же самую работу 2 года на фронте. 309 фашистов набила. И потом занималась именно волонтерской деятельностью, собирала средства. Все то же самое, все как сейчас. Собирала средства на фронт, потому что есть государство, есть вот это короткое, есть валеночки, есть стелечки, есть портяночки.
Ну, я не помню, чтобы при товарище Сталине кто-то протестовал, когда колхозник Сидоров купил танк.
Да.
А колхоз «Заря коммунизма» танковую колонну. Как-то так.
И получилось. Шахту, например, раз и самолеты купила.
Да. И что не так?
Да.
А теперь. Мне надо? Ну, как-то
очень
я
даже
не
надо.
Соглашусь.
Очень даже надо. Надо просыпаться, надо понимать, что...
Ну, 2 года уже, сколько можно просыпаться?
К сожалению, вот инертные наши люди, они смотрят эти смартфоны, создают вокруг себя вот это вот информационное поле, которое говорит, нет-нет, я в домике. Нет-нет, никакой войны, ничего не знаю. Хотя
люди,
до юры и правды ее нет.
Ответственные-то граждане должны видеть. Это как про радиосвязь, все то же самое. Чего это вы в телевизоре людей показываете с баофенгами какие-то? Это что такое?
Про радиосвязь нам тоже есть что доложить. Мы настроили в батальонах, бригадах и армиях связь ретрансляционную. Ну, то есть, систему ретрансляторов построили. Вот. С зашифрованной связью можно с баофенга... Открыто, правда, с Баофенга, но есть и рации закрытые каналы. Ты можешь с обычной говорилки говорить на 250 километров.
Ого.
Вот.
А, вдогонку.
Это гражданство.
Когда-то сделали. При советской власти тоже у нас все вот эти питерская хроника.
Да.
Там постоянно по Невскому идут девчонки и тащат дирижабль, условно говоря, который система ПВО, просто натянутые в небе веревки, об которые будут стукаться немецкие самолеты и не пролетят.
Да.
Вот вопрос сразу, а вы не пробовали к нему какие-нибудь передатчики, к этому аэростату привязывать, там, к воздушному змею, к аэростату?
На самом деле, вот маленький ящик привозится на авиабазу, и 24/7 в небе кружится ретрансляционный самолет, и он обеспечивает связью все подразделения, работая как ретранслятор на определенных диапазонах.
Для меня загадка. Да, вот там,
технологии шагнули.
Сбили уже два Авакса. А вы не пробовали там дирижабль повесить над Азовским морем? Нет? Он тоже будет смотреть, вы не поверите. До туда ПВО хохлядское не добивает.
Какая-то же еще
своего, конечно, опасаться надо.
Я в этом ничего не понимаю, но я помню, когда над Америкой, помните, дирижабль пролетел?
Шар. И никто сбить не мог.
Сбить не могли. Почему?
Конечно.
Высота не та. Дотянуться не могли.
А ракета еще... его не видит.
Да. Ракета не видит. РЛС его не видит вообще.
Да.
Ну, выход.
Ну, повторюсь, загадка.
Как
просто
идея,
загадка.
Примем к исполнению.
Да. Да, китайцы еще разведчиков на воздушных змеях еще во времена Чингисхана. Да. Кричи оттуда, где там конница, блин.
Где пыль поднимается.
Мы-то чем хуже, ничего понять не могу.
Поэтому плавно мы с вами перейдем к подготовке, еще раз говорю, именно личного состава сержантского. Потому что, да, мы готовим бойцов. Но, к сожалению, у меня есть список с датами и позывными бойцов, которые погибли. Есть намного больше раненых. Вот. И когда боец выбывает, он выбывает, и знания вместе с ним выбывают. А хранитель знаний – командир подразделения. И он должен их множить, раздавать. Каждый новичок, кто к нему пришел доброволец, человек, который решил защищать свою родину, его необходимо научить. Вот он к тебе в руки попал, ты должен обладать знаниями, сказать, на, читай книжку, на вот эту. Завтра проверю, вот отсюда и до сюда. Все. Человек, понимая, что это его жизнь, учится сначала личному мастерству стрелковому, затем в составе пар, троек, отделений, и дальше уже заруливает этим всем офицер. И решаются задачи огромного масштаба, дивизионного. От маленького к большому.
Непросто. Призываем военное командование обратить внимание на подобные вещи и подобные возможности. Чем больше бойцов будет хорошо обучено, тем больше задач можно решить, тем больше их останется в живых.
Да.
Победа нужна живым. Это понятно, что всякое в жизни бывает. Но, в общем-то, мы воюем не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы жить дальше.
Именно осознавая это, мы делаем свое дело. Каждый день.
Ссылки какие-нибудь есть на ваши замечательные организации?
Да. Мы вам пришлем ссылки.
Кому интересно, все под роликом. Заходите, изучайте, обращайтесь. Как там? Не знаешь, научим. Не можешь,
оставить.
Поможем.
А не хочешь,
оставим. Спасибо, Григорий.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Приходите к нам еще.
Обязательно. Приглашайте, мы придем.
Спасибо. На сегодня все.